Понедельник, 29 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте, и заходя вперед, мир, труд, май.
Здравствуйте.
Мир, труд, май, хорошо.
Все-таки страна сейчас отмечает майские праздники, и что ж, солидаризируемся. Но все-таки, опять же, главная новость прошедшей недели – это арест целого замминистра Тимура Иванова. И, знаете, Максим, мне показалось, что в своем телеграм-канале «Макс атакует» вы с нескрываемой радостью реагировали на то или иное новостное сообщение, которое поступало в первые дни следствия и ареста. Почему?
Ну, потому что я не знаю лично Тимура Иванова, хотя я знаю тех, кто его знает. Они его описывали как человека, который раньше был веселым и обаятельным, а когда вот стал совсем богом рядом с Шойгу, таким как бы стал таким божеством и изменился. Ну, это их личные отношения, я никогда не лез туда. Контакты просто это символическая фигура. Он символизирует вот все то, что связано с таким как бы двойной жизнью России, Российской Федерации. С одной стороны, кровавая ужасающая война с десятками тысяч жертв, погибших там, с какой-то кровью, с какими-то ужасами, с вдовами там и так далее. С другой стороны, миллиардное богатство замминистра обороны. Я понимаю, что есть и не то чтобы смягчающие, но обстоятельства. Он не военный человек, он человек гражданский, который всю жизнь занимался строительством. И строительство, как известно, это не бизнес, в котором люди остаются бедными, если они успешно этим бизнесом занимаются.
То есть мог позволить себе в теории?
В теории, да, он руководил там и атомсервис, стройсервисом, и много чем руководил на протяжении многих-многих лет. Поэтому я не знаю, как там с ним лично. Там. Он, наверное, человек умный и не брал там деньги наличными, как там, как говорят, Улюкаев или Белых, или кто-то еще такой, да. И его обвиняют в том, что он якобы взял услугами, то есть ему за тендеры за откаты отремонтировали или там построили какой-то невероятный особняк ценой или там какое-то поместье ценой в миллиард якобы рублей. Мы в это вообще абсолютно верим, что это так возможно, потому что на этом основана вся система российского капитализма. Да и капитализма вообще. На самом деле все эти коррупция, а нам только сказки такие вот рассказывают, что коррупции на Западе нету. Она, конечно, есть, и она прорывается именно на таком макроуровне, скандалами там с какой-нибудь Локхит в 70-е годы, поразившим там Америку, когда там выяснилось, что военные корпорации, авиационные корпорации на фоне там еще Вьетнамской войны лоббировали там что-то. В Европе эти скандалы постоянные тоже. Просто там как бы не по мелочи. А если уже коррупция, то это системное участие крупного капитала в государстве и в госуправлении. В России, на мой взгляд, вне просто схемы, я просто не слышал про такое, а откат в строительном бизнесе просто подразумевается 10 от 10% как просто часть бюджета, который оформляется при заключение при составлении этого бюджета.
У Иванова был советский подход, блат. Все через блат, чтобы ему достать, скажем
так, куда-то что-нибудь. Ну, такой подход везде. Это просто подход умного человека, который понимает, что если брать наличными или переводить на какие-то фирмы однодневки, то тебя, как говорится, легко берут за эти наличные или за эти фирмы однодневки, или за безналичные. А когда ты берешь услугами, то ты всегда можешь это прикрыть договорами какими-то, контрактами, еще чем-то. Я думаю, что он вполне недаром на таких сложных коммерческо-политических позициях, как замгубернатора Московской области по строительству, понимаете? То есть я даже не могу себе представить объемы денежные, которые там фигурируют, хотя прекрасно представляю вереницу компаний с миллиардными, 100-миллиардными оборотами, которые выстраивались к нему в кабинет, когда он короткое время был там у Шойгу, зам-руководителя Московской области, да, а потом ты становишься замминистром обороны, который тоже курирует строительство с неопределенным кругом полномочий, абсолютно фактически ты всемогущий, потому что ты любой тыловой проект можешь как заморозить, так и запустить. И я не думаю, что лично этот человек какой-то злодей или что-то такое. Он является собой просто наглядное лицо всей этой системы. Когда люди получают по 15-16 тысяч зарплаты и горбатятся за это. Когда, чтобы заработать какие-то там большие деньги, 200 тысяч, надо идти на войну. Понимаете, люди получают, на самом деле, подписывая контракт, я знаю, большие деньги по, тем более, ну, по любым меркам, и по московским, и по меркам российской глубинки, но при этом ставят свою жизнь на кон, как бы рискуют жизнью. А другие люди, элита, дело Иванову приоткрывает, скажем так, завесу в храме российской элиты. Мы понимаем, что построить просто в виде отката за полтора почти миллиарда рублей поместье площадью там десятки квадратных километров на берегу Волги, очевидно, в заповедном лесу, это просто замминистр. Один из замминистров, да, обороны, да, с невероятными бюджетами. Но вопрос, а как тогда живут остальные? И сколько их, тех, кто так же живет?
Вот это важный вопрос. Я прям хотел бы вас уточнить.
Возможно, он входил в сотню самых богатых, самых успешных, самых состоятельных. Еще раз подчеркну, что он даже военным не был. Он государственный советник первого ранга и занимал просто должность военную.
Поэтому генеральской должности у него звезды и были на погонах.
Ну, это как бы такие замещающие, это как бы псевдозвезды, которые демонстрируют, что он гражданский чиновник, советник первого класса, это тоже очень высокий уровень, по-моему, статус генерал-лейтенанта. И, в общем, до него это, значит, Васильева, вот возлюбленная Сердюкова, которая сейчас организует галереи, тоже занимала эту достаточно серьезную должность. Короче, человек могущественный, и совершенно не факт, что его посадят. Вот... Ну, совершенно не факт, потому что даже по тональности официальных медиа мы видим, по тональности госпропаганды, мы видим, что никакой такой травли особенной Тимура Иванова нету. И по нескольким причинам. Ну, во-первых, я думаю, что Шойгу все-таки дозвонился до Путина или как-то до Путина прорвался, несмотря на то, что Сергей Кожугетович там с визитами бесконечными находится где-то в каких-то союзных государствах, что, наверное, положено министру обороны, да, во время непростой международной ситуации. Но он, наверное, рассказал, и на вопрос, наверное, Владимира Владимировича Путина, то, что я говорю, это гипотетический диалог, который считаете художественным вымыслом, а не клеветой на государственных руководителей, Владимир Ильич ему сказал, ну хорошо, Сережа, а кем заменишь Тимура-то? И Сергей Кожугетович наверняка сказал, да ты, вы знаешь, Володя, они, наверное, на ты, они давно друг друга знают, ровесники, Шойгу даже, по-моему, старше немножко, да? Да, собственно, заменить-то его и неким, потому что пока будем менять, неизвестно, сколько времени пройдет. Да, и тут, как говорится, колеса чуть-чуть тормознулись. И решения окончательного по этому Иванову нету. А то, что это то, что за Ивановым скрывается огромная сеть влияния, в том числе и идущая из-за границы или связанная с заграницей, это вопрос еще один и вопрос невероятно интересный. Бывшая его жена, с которой кто-то, говорит, фиктивно развелся, кто-то не фиктивно, но летом 22-го года, которая была за... Она израильская гражданка. Дети его, как об этом пишут, имеют иностранное гражданство, европейское гражданство и так далее. Это, конечно, удивительная просто страна, Российская Федерация, где израильским гражданам позволено быть вхожими в самые высшие кулуары власти.
Опять вы вплели Израиль.
Это не я приплел. Это, извините, жизнь наша приплетает. В самые высшие кулуары, самые
просто
секретные...
Просто Израиль упрощенная система получения гражданства, скажем
Но
так.
Но это не повод для того, чтобы Израиль, который является ключевым союзником Соединенных Штатов, которые поставляют ракеты от КАМС Украине и наполняют Украину оружием на сотни миллиардов долларов, чтобы эти граждане имели доступ к высшим, к людям, которые обладают высшими военными секретами. Я вообще считаю, что надо разорвать уже давно это двойное гражданство, по крайней мере, на время вот этого вот всех этих военных действий. И просто Я не понимаю, почему, если человек работает с Франции, он иностранный агент. А если человек имеет израильское гражданство и просто одновременно работает на политические системы Израиля, он не иностранный агент. А так просто как бы тут вот такой, понимаете ли, чуть ли не союзник, чуть ли не белорус. Нет, у нас есть государства, которые являются членами ОДКБ. Они союзники. Наверное, если люди работают с этими государствами, вряд ли их можно объявить иностранными агентами. Если там работают с Белоруссией, там, или с Казахстаном, или там, с Таджикистаном, хотя тут уже и то вопросы появляются, судя по всему, да? А тут просто люди имеют гражданство главного союзника, вооружаемого до зубов Америкой, и имеют доступ к военным секретам, имеют теснейшие отношения с первыми лицами Министерства обороны, службы внешней разведки и ряда других структур, о чем, я думаю, очень хорошо знают в Совете Безопасности и Федеральной службе безопасности. Да, об этом, собственно, фактически даже и не надо залезать в секретные досье. Об этом «Светская хроника» нам сообщает. О похождениях израильских гражданок, израильских граждан на самом высшем уровне секретности российского государства, в то время, когда весь Запад по завываниям наших пропагандистов обрушился на Россию. Вот это вот, понимаете, в деле Тимура Иванова, вот это вот такая двойная потусторонность российской политики, внешней, внутренней, она, мне кажется, особо наглядна, явственна. Поэтому я не исключаю совершенно, что те, кто затеял это дело Тимура Иванова, понимая, что посадить им его не удастся все равно, потому что у Сергея Кожугетовича, ну, прямо скажем, очень сильные позиции, очень сильные связи. А вот как бы подсветить ситуацию, которая существует в высших кругах Российской Федерации в связи с контактами, близкими, тесными связями представителей высших кругов с государствами, которые являются союзниками ведущих стран НАТО, поставляющих оружие в Украину. Может быть, это и была задача этого ареста, кто его знает?
И вы верно сказали, что это подсветит некоторые вопросы, некоторые сюжеты,
уже которые подсветило.
Происходят в элите российской.
И главное, да. Еще раз, искать не надо ничего ни в каких секретных досье. Достаточно просто заглянуть в гламурные телеграм-каналы, которые описывают светскую жизнь, и вы увидите там всех этих персонажей, дочерей.
Это все в ассортименте есть, да, причем
высших
за многие
военных
годы.
Сановников, жен, любовниц высших военных, причем про каждого так и написано. Это жена этого, это любовница этого, это дочь этого. И все имеют доступ к секретам первого уровня. Поэтому у меня вопрос, а в чем заключается суверенитет и безопасность тогда Российской Федерации? Или мы что-то не понимаем про вообще стратегию внешней политики и хотим разъяснения тогда?
Но все равно здесь много вопросов, связанных с тем, почему арест дела Иванова не бросает тень на Шойгу и тем более на президента Российской Федерации, потому что он хвостиком Иванов идет за Шойгу.
Потому что Иванов не совершал ничего из того, в чем его обвиняют, что не совершает любой бизнесмен, занимающийся строительством и имеющий или чиновник, имеющий доступ к распределению тендеров.
Тем не менее, без санкций президента его
никаких
бы не тронули.
Свободных. Это безусловно, поэтому я вот и думаю, в чем мотив этой санкции. Поэтому я лично уверен, что даже вот по обвинению у Иванова будет немало возможностей отбиться от обвинения. Но немало, потому что ничего конкретного там нету. Там вот нет взятки, которая подсвечена ультрафиолетом, где бледный Иванов сидит там над купюрами, которые подсвечивают довольные там ФСБшники и сотрудники Следственного комитета ультрафиолетом. И на них написано «коррупционер», и он как бы его снимает там вездесущие НТВ или какой-нибудь РНТВ, который всегда бегает за такими группами. Нет, вот ничего подобного нету. А есть что? А есть то, что делает каждый высокопоставленный барин, который полагает, что он ухватил Бога за бороду в Российской Федерации. Он, как говорится, рука моет рука руку, куму, как говорится, всегда приласкает. Ну и так далее. Идем по русским пословицам, поговоркам, которые описывают систему такого... Это даже не капитализм и не коррупция. Я даже не знаю, как это назвать. Ну просто система как бы близко родственных отношений, которые переведены на уровень исполнения бюджета. Вот бюджет Российской Федерации, он исполняется через систему знакомств, родственных отношений и так далее. А вовсе не через систему какой-то там свободной конкуренции. Да ничего подобного в России нет. Но может оно и к лучшему, потому что это свободная конкуренция, это, как нам Александр Георгиевич Дугин говорит, проклятый либерализм. Ай-яй-яй.
Тем не менее, вот этот шоу, вот эта пляска вокруг Тимура Иванова затмила, мне кажется, еще одно важное событие. Например, в Карачаево, в Черкесии было совершено 2 нападения на посты ДПС вооруженными людьми, то есть вскрывшимся таким террористическим подпольем. И вообще уровень террористической угрозы сейчас резко возрос. Например, на рейсах российских авиакомпаний запретили железную посуду, опять же, из-за угрозы. И мы еще видим, скажем так, эскалацию, назову таким словом, отношений с Таджикистаном, и эта эскалация связана с тем, что таджиков буквально запирают на границе с Россией, не дают им въехать, просто ставив какие-то нечеловеческие условия. И, наверное, сначала все-таки хочется спросить, а почему сейчас идет вот эта дестабилизация, почему проснулось террористическое подполье, и вот эти новости стали появляться?
Терроризм является инструментом геополитической войны. Террористическое подполье не проснулось, оно активно вылеплено спецслужбами. В данном случае западными спецслужбами, которые с помощью таджикского фактора, таджики – это самый разделенный народ Средней Азии, который разделен между несколькими государствами. Между Узбекистаном, Таджикистаном и Афганистаном. Это как минимум, да? Хотя, на мой взгляд, там и узбеки, есть сейчас узбеков, живущие в Кыргызстане, в Ошской области Кыргызстана, и даже они становились жертвами там погромов и так далее. Есть кыргызы, которые живут в Тае. Но таджики в целом это очень культурный древний народ, обладающий древней культурой высочайшего уровня, мирового уровня. Там, не буду перечислять всех, там Саади, Хафиз и Омар Хайям, которого цитируют у нас все направо и налево, и много чего другого. И таджики это народ в разных странах по-разному, с которыми работают западные спецслужбы, израильские, американские, более чем тесно. Потому что таджика, во-первых, очень легко внедрить в Иран. Потому что таджики – ираноязычный народ. И недаром вот теракт на могиле Касама Сулеймани, который совпал с терактом в Крокусе, тоже совершили таджики, как известно, которые приписали к ИГИЛ, там, запрещенной в России, в мире и проклятой богом террористической организации. Поэтому я не верю ни в какую самостоятельную активизацию никакого терроризма. Если терроризм где-то активизируется, значит, это инструмент войны. Тут парадокс следующий. Между Россией и Таджикистаном очень хорошие тесные отношения на уровне власти, на уровне вопросов безопасности. Идут постоянные консультации там, между президентом Путиным, президентом Рахмоном, между Советами безопасности России и Таджикистана и между там, спецслужбами. Но таджики, это не только они живут в Таджикистане, понимаете? Как они даже более чем русские, еще раз, распределены по разным странам. И я напомню, даже те, кто живут в Таджикистане, были зафиксированы в ИГИЛ, там был начальник охраны Рахмонов в свое время, напомню, министром обороны запрещенный ИГИЛ, да? Кто-то говорит, что он убит в Ираке, кто-то говорит, что не убит. И, в общем, тут много загадок, поэтому превентивные меры... пока не будут найдены более эффективные средства, а на мой взгляд, террористическая активность пересекается только единственным способом. Она пересекается только оперативной работой. Только вот созданием оперативных штирлицев, условно говоря, которые работают, вот как узнать, что думает там гестапо? Внедрить туда штирлица, который будет штурмфюрер СС, получать железные награды, там, общаться с Борманом и так далее, но при этом будет Максим Максимовичем Исаевым. Да, советским.
А может, мы расслабились, и мы просто забыли про эту оперативную работу на фоне событий
мы
с Украиной?
Мы с вами
как Российская Федерация.
Ни про что не забыли, потому что мы с вами оперативную работу только на страницах или на экране детективных экранизаций видим. И мы люди штатские и гражданские, но поверьте, те, кто должен этим заниматься, это не такая простая задача, между прочим. Не будем сейчас углубляться в тонкости там вербовки и внедрения и всего такого прочего. Но, в общем, и целом, а современный мир еще сложен тем, что, как вот мы поняли даже по экспресс-допросам обвиняемых в теракте в Крокусе, они вообще даже не видели того, кто их завербовал. Их завербовали по социальным сетям. Это раньше там были явки, пароли, там у вас славянский шкаф, нет, славянский шкаф этажом выше и так далее, в подвиге разведчика, помните, да? А сейчас просто, я смотрю, какие-то есть люди, которых вербуют через социальные сети. И это на самом деле так тоже бывает. А это усложняет в миллион раз всякую работу превентивную и оперативную. Ну, тут есть специалисты, которые в этом разбираются. Поэтому, да, что произошло в Карачаево-Черкесии, для меня это загадка. Потому что там, во-первых, все убиты, кто нападал на этот федеральный блокпост. Во-вторых, у меня есть подозрение, что кто-то, может быть, захотел показать необходимость этих федеральных блокпостов.
После истории с чеченским министром?
Ну, я не исключаю такую возможность. Я не утверждаю, что это так, но не исключаю такую возможность. Проблема в том, что психопаты и шизоиды, которые воображают себя террористами или там борцами за что-то, они в современном мире, в мире соцсетей, легко манипулируются неизвестно кем. Они даже не знают, кем, кто ими манипулирует. Они полагают, что какой-нибудь это будет духовный наставник или имам. А это будет какой-нибудь подполковник, майор, причем неизвестно еще какой спецслужбы. Местный или иностранный, или еще какой-то. Поэтому очень вот эта корреляция вот этих событий, то, что произошло на Герзельском посту, и, как говорится, то, что произошло в Карачаево-Черкесии, для меня очень подозрительно. Но, возможно, я ошибаюсь, и это на самом деле какие-то выродки и террористы, которые, там, допустим, спровоцированы, там, не знаю, например, украинскими спецслужбами на это бессмысленное смертоубийственное, самоубийственное нападение, когда все пять нападающих, убив двух сотрудников ДПС, были тоже убиты ответным огнем, как я прочитал в информационном сообщении сегодня.
Однако вы не допускаете, что вот политика оказывает некое давление на работу спецслужб и, скажем так, все сфокусированы на украинском направлении и просто-напросто забыли о террористической угрозе с других сторон.
Нет, это абсолютно исключено. Исламское направление было настолько масштабным и остается настолько масштабным. И, в общем, в России есть такие сильные центры исламоведения, да, и где очень много мусульман, между прочим, достойных и добропорядочных граждан учатся, работают. В Дагестане такие серьезные кадры были во время антитеррористической борьбы, да, в антитеррористическом комитете работали с ними. Что я исключаю, что Россия пренебрегает этим направлением, поскольку юг – это буквально огромное открытое пространство. Я думаю, что превентивные меры по отношению к гражданам Таджикистана, да, они носят скандальный характер в информационном пространстве, потому что сопровождаются ксенофобской кампанией, которая, на мой взгляд, разжигается израильской агентурой просто-напросто в России и является ответом России за пропалестинскую поддержку в Совете Безопасности. Вообще вот эта вспышка исламофобии, которая вдруг на патриотических таких каких-то Z-ресурсах, неизвестно каких, там начинается...
Она очень серьезная. У меня в ленте буквально листаю, просто каждый второй пост посвящен...
Ненависть, ксенофобия, расизм. Про евреев так «Черная сотня» не решалась писать, как пишут про жителей Средней Азии. Я не верю, что в России есть какие-то политические структуры, государственно ориентированные, которые не понимают последствий вот этого действия. Я думаю, кому это выгодно. Это выгодно тем, кто является врагами Российской Федерации, в частности, безоговорочная поддержка России палестинского движения, то, что в России прошла конференция 14 палестинских партий, прекрасные выступления представителя России Небензи в Совете Безопасности по палестинскому вопросу, то, что Россия инициирует и постоянно обращает внимание мира на геноцид палестинского народа. Я считаю, что есть силы, которые вполне хотят разжечь войну внутри России между мусульманами и немусульманами. И с одной стороны, правой рукой подначивают и создают исламский терроризм, а почему нет? Когда тот же самый Яков Кедми открыто признался, что Израиль поддерживал ИГИЛ в Сирии, поскольку это было выгодно, поскольку ИГИЛ воевал с врагами Израиля. А другой рукой поддерживают так называемый русский национализм, который уже мы проходили в начале 2000-х. Во многом его лидерами были не русские, а Белковский, который сейчас, допустим, проживает в Израиле. Там Стас Белковский, тот самый знаменитый, который был отцом такого русского национализма и сам об этом говорил. И на Дмитровке у него офис был, где он сидел там и так далее. Значит, Белов, Поткин и много кто другой.
А не кажется,
русских там было, поверьте, русских там было не очень много. А вот евреев там хватало в отцах русского такого крайне радикального скинхедства и национализма.
Опять вы все намекаете на еврейский след.
Я не намекаю, я прямо говорю, что это правда. Почитайте просто историю этого всего, и вы увидите, что я не намекаю, а я просто описываю реальную ситуацию.
Хорошо, даже если за ними стояли какие-то кукловоды, может быть, с еврейской кровью, но не кажется ли вам, что в России
все равно...
Почему
тут кровь? Я разве вам говорю про кровь? Я враг антисемитизма, перестаньте это кровью. Я вам говорю про государство,
хорошо.
Про другое государство Израиль, которое для меня не вправе представлять евреев. Евреи – это носители древней, прекрасной монотеистической культуры, разнообразной и гуманистической. А Израиль – это нацистское государство, которое является инструментом геополитической войны США и Запада за власть над исламским миром. И вот так я это рассматриваю. Я не считаю, что Израиль репрезентативно представляет все богатство и многообразие глобальной еврейской культуры, еврейского наследия и еврейской жизни. Когда вы это связываете с кровью, кровь – это нацистский термин. Я никогда не употребляю этот термин – кровь. Что такое кровь? Вы что, гитлеровец, что ли? Гитлер говорил про кровь, почитав сиониста Макса Нордау, который тоже примерно в то же время говорил про кровь. У них много общего было.
Хорошо, спасибо, что напомнили свою позицию. Она последовательна, и от эфира к эфиру вот она так или иначе напоминается нашим зрителям.
Я считаю, что нацисты, немецкие нацисты позорили немецкий народ и немецкую культуру, а израильские нацисты позорят еврейскую культуру. Евреи всего мира.
Тем не менее, в России как будто сложилась какая-то благодатная почва для вот именно манипуляции и этими националистическим настроением. Вот вспомните лозунг «Бей, подставьте любую нацию, спасай Россию». Это как будто самый мощный лозунг, который можно мобилизировать.
Информационное пространство кому принадлежит? Вы хотите сказать, что там русские, что ли, в информационном пространстве доминируют? Нет, это не так. Я еще раз говорю, там даже граждане других государств сидят.
Ну, там много и граждан, и, скажем так, близких нам государств, бывших советских республик, Азербайджана, Армении, не знаю.
Не знаю, кого вы имеете в виду, я практически не знаю таких.
То есть деньги бизнеса у разных людей, у разных народов.
На высоком уровне я там встречаю националистов и людей, которые последовательно отстаивают интересы других государств, других наций политических, что противоречит прямо тем, по крайней мере, рационалистским ценностям, которые сейчас у нас постулируются и педалируются в России. Даже атака на Дугина, атака на школу Ильина – это атака, в частности, со стороны либералов глобальных, которые прикрываются левой идеей, а на самом деле они атакуют Дугин, потому что Дугин всегда ставил под сомнение тезис нации и говорил, что нация, которая определяется через миф крови, миф истории, через политическое насилие, через покровительство над этой нацией какого-то империалистического хищника, что это абсолютно либеральный концепт, который враждебен коренным интересам Российской Федерации. Буквально повторяю мысль Константина Леонтьева из финала его главной книги «Византизм и славянство», где Леонтьев говорил: «Не дай нам Бог стать заложниками национальных интересов балканских славян, ибо они в корне противоречат коренным началам, по-моему, так у него, нашей великоросской жизни».
Тем не менее, как-то вы Александра Гилевича чуть-чуть не в глобалисты записали.
Очень уважаю. Нет, традиционалист, традиционалист и очень уважаемый человек для меня. Да.
Напомню особое мнение Максима Шевченко.
Я не разделяю его взгляды. Я не разделяю взгляды на Генона. Я готов спорить с его идеей о великой изначальной традиции. Вообще его это преклонение перед поповством вызывает у меня усмешку кривую. Ну, я просто принадлежу к другой школе, как говорится, той же самой мысли. Поэтому, но лично и интеллектуально это человек, который меня вызывает огромное уважение и глубокую симпатию.
Я еще раз напомню особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Подписывайтесь на телеграм-канал «Макс атакует», лайк и подписка канала «Живой гвоздь», если еще не успели. Ну и не забывайте, что можете поддержать нас, зайдя в магазин shop.diletant.media, где вас ждет много всего интересного. Но сегодня прошу обратить внимание на лот книга Эндрю Ливерборо «Чернобыль». «Чернобыль» — это роман, собственно, на котором основан сериал, выходивший на HBO и в свое время нашумевший. Сейчас в дни памяти трагедии в Чернобыле как никогда важно это вспомнить. И вот вы можете найти книгу.
Это, извиняюсь, тот самый сериал, где там член Политбюро из вертолета хочет выкинуть кого-то там.
Было такое в сериале, но художественное допущение. Тут отставим место художнику. Ну, кстати, о книгах. На прошлой неделе было очень много новостей из книжной отрасли. Там и зацензурированная книга «Пазолини. Умереть за идеи», за ретушированными фрагментами текста, причем где-то 1/5 текста была заретуширована. Потом появлялись новости о том, что снимают с продажи роман Владимира Сорокина «Наследие», и далее там еще целый список: «Дом на краю света», «Комната Джованни», «Маленькая жизнь».
«Отрицатая любовь Марины» не снимается? Нет?
Пока нет. С продаж. Пока нет, но появился такой орган.
«А сердца четырех» не снимаются, нет, Сорокина?
Слушайте, нет.
Тоже продается направо.
Сорокин пока вот только наследием
постмодернистский нагрешил. Сами новости, которые вы рассказываете, такой постмодернистский цирк. А мне кажется, Пазолини оценил бы, кстати, вот это вот издание его...
Это абсолютно стало артефактом, я согласен. Более даже того, это не артефакт, это аргумент, который можно предъявить тем, кто говорит, что в России нет цензуры. Как нет, когда вот, пожалуйста, заретушированные фрагменты текста в книге, потому что нужно соблюдать российское законодательство, и надо признать, что издательство поступило честно, как по отношению к читателям, так и к автору книги, и даже, я бы сказал, смело. Это такой арт-протест. Но появился экспертный совет при Книжном Союзе, который должен теперь проводить правовую оценку книг на соблюдение российского законодательства. И вот как раз вот этот запрет на реализацию, это была та самая рекомендация из Книжного Союза. И здесь вот такой у меня вопрос возник. А все-таки это некая такая кампания, чтобы устрашить, а потом прочие издательства начнут самоцензуру вводить? Или нам теперь ожидать такую повсеместную атаку задним числом на те или иные книги, которые могут кому-то не понравиться, или там, не знаю, не дай бог, начать ЛГБТ-пропаганду?
Да нет, я думаю, это просто хитрожопые пляски чиновников для того, чтобы показать свою нужность и полезность. Потому что ничего другого я здесь не вижу в этом. Поскольку они носятся с этими запретами, все эти, понимаете, кто там прихлебывает где-то около каких-то бюджетных кормушек и корыт, чтобы показать, что они существуют и что вот они есть. Ведь чиновник — это кто? Это человек, который либо запрещает, либо разрешает. Он обладает правом подписи, либо разрешительный, либо запретительный. И вот они, их никто не знает, никто не видит. И, в принципе, думают, а нафига они нужны? Вот тут они говорят: нет, мы будем проверять там книги Пазолини. Слушайте, я думаю, что число тех, кто читал Пазолини, идет там на сотни.
А теперь же возрастет до 200.
На сотни. Я не думаю, что это такое простое чтение. Поэзия Пьера Паоло Пазолини, которая, причем, в советское время издавалась, была такая маленькая книжечка отдельная, в прекрасных переводах. Советская власть, вот такая вот во времена Суслова, до которому еще, как говорится, пердеть и пердеть нашим современным...
Тогда же не было угрозы ЛГБТ-пропаганды.
Цензором, понимаете, интеллектуально. Но во времена Суслова, вот в 75-м, по-моему, году, Пазолини, был издан его сборничек стихов Пазолини, да? Тогда не могли с ним разобраться до конца. коммунист он или гомосексуалист, или коммунист-гомосексуалист, и фашист или антифашист. Потому что, с одной стороны, он снимает «Сало» или «120 дней Содома», вроде как фильм антифашистский. С другой, это фильм, который, с другой стороны, полон извращениями. Но у советской власти у нее была...
Сила велика, такая... как мы помним из песни.
У нее была одна такая особенность. Она все пыталась втиснуть в ложек диалектического исторического материализма, и так или иначе у нее это получалось. Поэтому, несмотря на там какую-то страшную цензуру, вот условно говоря, мы могли там читать там Камю, допустим, или, допустим, Сартра, или что-то еще фантастическое, допустим, Гесса, «Степной волк», да, вот «Степной волк», «Степной волк», слушайте, «Пропаганда наркотиков» раз, «Саксофонист Пабло», «Групповой секс» 2, он там спит с Марией, значит, и с Герминой, и, по-моему, Пабло тоже присоединяется к ним. 3, там, «Убийство», когда охота на автомобиле, 4, опять «Пропаганда наркотиков», этот «Зеркальный мир». Ну, кто не читал, уж не знаю, как рекомендовать или рекомендовать, даже после того, как
я... боюсь, теперь после нашего эфира еще одна запрещенная книга появится.
Про ключевой роман Германа Гесса «Степной волк», который определил самосознание послевоенного поколения в Германии, в частности, Ульрика Майнхоф, да, к вопросу о терроризме, да, пропаганде. Ульрика Майнхоф и Гудрун Энслин, основательницы РАФ, Рот Армей Фракцион, считали, что «Степной волк» – это ключевой роман их жизни, который определил их самосознание. А, уж даже не знаю теперь, наверное, запретят Гесса и запретят «Степной». А вот советская власть не боялась. Ну, не боялась вот брежневская советская власть, упадническая, смешная, запрещать все это, понимаете? И все можно было купить. И «Падение Камю» – достаточно тоже упаднический роман такой. И «Посторонние», где он мать убивает и хоронит мать на похоронах матери, в общем, глумливо так думает, что я, зачем я тут и так далее. И, в общем, много чего другого.
Это вы говорите про переводную литературу, но был ведь главлит, который предварительную цензуру осуществлял еще на стадии рукописи для отечественных авторов.
Да, у нас, конечно, с нашими было все сложнее. Это я все понимаю. Там Гладилин и прочие, там Саша Соколов «Между волком и собакой», но на то и существовало какой-нибудь журнал «Континент» или какое-нибудь издательство «Ардис», там, которое публиковало все это. И в итоге мы все читали, на самом деле, в СССР. Все приходило из-за границы. Лимонов приходил из-за границы. Даже «Мастер и Маргарита» я, например, впервые прочитал не в советском журнале, а в поселовском каком-то издании, где места, которые были вырезаны в журнале «Москва», были там курсивом выделены, с таким злобным антисоветским предисловием. Там сцена в «Тарксине», например, вся была курсивом там выделена. Ну и так далее. Да это все, вот все, что вы рассказываете, это все очень комично, потому что сейчас в интернете можно все, что угодно раздобыть. Но не буду же они гоняться за Пазолини, за электронной версией. Я вообще бумагу уже лет 10 как практически не читаю бумажных книг, если не больше. Читаю только электронные версии. А все можно добыть. Не купить, так добыть там в формате EPUB или FB, или какой-нибудь, или TXT, в конце концов, или даже PDF.
Тут появляется забытое слово «достать», то есть как дефицит.
Ну,
буквально.
Просто тебе вот весь труд – это набрать Яндекс или Гугл. И ты можешь набрать любую, вот любую запрещеннейшую книгу на каком-нибудь ресурсе, обязательно вот самую запрещенную книгу придумайте, самую ужасающую, которая только вам в голову придет, вот самая невообразимая, которая даже подумать и то преступление, вот ее легко можно там найти. Поэтому мне представляется, что все эти... вся эта беготня по книжным издательствам, запретом книг, это просто, вот еще раз говорю, суета чиновников, чтобы свой статус как-то засветить и надуть себя как такой очень важный политический мыльный пузырь.
Опять борьба за власть, за ресурсы и, главное, деньги
бюджета. Да не за власть, а за какую? А за собственную значимость в системе. Какая там власть?
Значимость формулы власти, это же ведь не ключевой показатель.
Нет.
А как
же? Не ключевой. Значимость и власть не нуждается, подлинная власть не нуждается в пиаре, не нуждается в значимости. Она является властью. Как говорил Никколо Макиавелли, Лоренцо Медичи, там говорит, если ты государь, то ты просто уже государь, ты властвуешь, и тебе не надо никому ничего доказывать. Если ты кому-то что-то доказываешь, ты просто не настоящий государь, вот и все.
Что ж, перечитать Макиавелли «Государь» — это будет домашнее задание после нашего сегодняшнего эфира. Важный трактат. Ну, а мы двигаемся дальше. И о тех премьерах, которые были на предыдущей неделе, вышла вторая часть фильма «Предатели». На этот раз часть посвящена выборам 1996 года. И, как мне это кажется, это просто самое комплиментарное кино в адрес Геннадия Андреевича Зюганова.
Да ничего подобного, там такого нет. Никаких комплиментов там Зюганову нет. Там рассказывается про то, как, в принципе, никому не опасный Зюганов, который выступал в Давосе и рассказывал о преобразованиях, ну, такого, о строительстве госкапитализма во время выступления в Давосе, как его сделали исчадием ада, злом и таким, как бы, ужасающим каким-то монстром. Там, это не про Зюганова. Я ни одного комплимента в отношении Зюганова там не встретил. Вряд ли Марии Певчих, запрещенный в России там злодей немыслимый, да, иноагент или кто она там, экстремиста, не знаю. А вряд ли она хорошо относится к Зюганову. Я просто уверен, что нет. Я даже думаю, что Зюганов просто не фигурирует в твоем сознании как какое-то важное, существенно политическое фигура. Но газета «Не дай бог», которая там описана, но это правда, это реальность, это просто... Там описано не Зюганов, а там описано, как группа банкиров получила с помощью манипуляций залоговых аукционов собственность, в личную собственность, причем сами выделяли, поэтому какой там, какие претензии к Тимуру Иванову? Вот это вот оттуда. Тимур Иванов — это еще как бы эти вот откаты, отремонтируй мне усадьбу, это, по крайней мере, не получение там омского нефтеперерабатывающего завода, потому что ты пальцем на него указал. И в обмен на это выделила миллиард долларов внебюджетных на то, чтобы удержать у власти деградировавшего морально пьяного, вечно пьяного, не понимающего, где он находится, смертельно практически больного, тяжело больного, неспособного управлять страной человека, скрыв от страны подлинный... Это был, собственно, фильм про то, как уничтожалась политическая система Российской Федерации.
Это так и есть.
Государство... Да, так и есть, так и есть. И там не сказано совершенно, что Зюганов сделал бы лучше. Там просто сказано, что они выбрали Зюганова для того, чтобы вот создать такой образ зла из него. Там, попрощайтесь с едой.
Тем не менее, был этот страх. Был страх у тех, кто пришел к власти, возвращение Советского Союза. Люди реально в это верили, что Зюганов
был страх
может росчерком пера.
Нет, не этот был страх. Страх породило опрометчивое выступление Геннадия Андреевича в Давосе. Я вас уверяю, если бы Зюганов не поехал в Давос, он и там бы не увидели находившиеся в этом же самом Давосе Березовский и все остальные, что часть западной элиты обласкала Геннадия Андреевича Зюганова. А я напомню, что весной 96 года президент Ричард Никсон приехал в Москву и с Ельцином не встретился, Ельцин отказался его принять, а с Зюгановым встретился. А в это время кто у нас сидел в Америке? Правильно, Клинтон, который как раз в это время насиловал свою секретаршу. Или она его насиловала в лифте или в кабинете, там, сигары, уж не помню, кто кого там насиловал. У демократов в 96-м году были свои нюансы. Какое это имеет отношение к России? Да очень прямое. Вся эта власть всех этих банкиров, либералов и вот всей этой мишпухи, она была завязана на американских демократах, которые дали зеленый свет на тотальный грабеж, разграбление, просто грабеж и включение в глобальную экономику по дешевке богатств советского народа, как российских, так и других республик, но в основном российских. А республиканцы, к которым относился Ричард Никсон, так получилось, что я тогда в марте 1996 года встречался с Никсоном вместе с группой московских поэтов и журнал «Твердый знак». Через Дмитрия Саймса, которого там, я там, с юных лет, я знал там, его супругу Анастасию Рюрикову Саймс и так далее, когда она еще училась в ВГИКе. И мы пришли к Ричарду Никсону поздравить его с прощенным воскресеньем. Подарили ему даже икону, у меня даже есть визитка с надписью «Максиму от Ричарда Никсона с любовью».
А он, надеюсь, поэтому понял, что это такая традиция — прощенное воскресенье?
Он сказал нам: ребята, такие люди, как вы, а мы были такие в свитерах, лохматые, бородатые, кидали в меня яйцами тухлыми в Чикаго в 69-м году. Мы ему сказали, вот я сказал: господин президент, мы, наверное, тоже кидали бы вас яйцами за Вьетнамскую войну, но сейчас добро пожаловать в Россию. Дико перепугались они тогда, что это просто для меня было такое экстравагантное приключение, честно вам скажу, не больше. Я в политике тогда не имел никакого отношения. А вот для вот всей вот этой семьи то, что республиканцы, Никсон, при всем при том, что демократы явно шли на дно, делают ставку на политика, который, партия которого занимает большинство в Думе, который выступает в Давосе не с коммунистической пропагандой, там, мы там, а с такими осмысленными реформистскими социал-демократическими идеями, достаточно правого социал-демократического толка.
Как тем Жуганов не менее, они пытались денонсировать Беловежские соглашения, будучи большинством в Государственной Думе.
Это было, во-первых, позже, это было уже, когда это было в 98-м году, если мне память не изменяет. А во-вторых, это, извиняюсь, совсем другая история. Даже Беловежские соглашения, поверьте, многие в республиканской элите США были против вот такого распада Союза и тайно полишинели, что президент Буш-старший вообще как бы и сомневался в том, что это надо. А демократы, клинтонская вот эта вот вся эта администрация дала на это добро, на разграбление и на распад. Поэтому вот чего они боялись. Они не коммунизма боялись. Они боялись, что на Зюганова сделают ставку другие силы в мире, такие консервативные, оппонирующие либералам-глобалистам, Соросу, вот все эти спайки из Сороса, Клинтонов и вот остальное, все этого жулья глобального, который мир грабило под лозунги о свободной торговле и заклинания про Гоббса и про Лока, и там какого-нибудь фон Хайека, понимаете? Вот и все, вот этого они боялись. Поэтому им надо было зафиксировать, что Зюганов лузер, что он проиграет. Вот чего они боялись, а не реставрации коммунизма, никакой реставрации коммунизма отродясь бы не было.
Ну как же, Дума под коммунистами, президентское кресло коммуниста, разве не благоприятные условия для этого?
Это были такие коммунисты, которые уже давно вписались в капитализм, подавляющая их часть.
Хорошо. А если говорить о фильме с точки зрения той логики, которая была в предыдущем нашем эфире, что это краткий курс истории ВКПБ, и в данном случае этот краткий курс еще намекает на борьбу с отклонениями. То есть Ходорковский – это некий Троцкий, с которым сейчас идет такая внутрипартийная
борьба. Ну это пусть ВКПБ разбирается, современная вот вся эта оппозиционная прозападная система, пусть она разбирается между собой на своих партийных съездах, конференциях и в своих партийных чистках. Пусть там они, я так с интересом наблюдаю перепалки, как там существуют, как обвиняют Певчих, как Певчих там выступают, дают интервью везде таким, значит, тоже таким веером везде. Это наблюдать очень даже смешно и интересно. Могу сказать, я думаю, что навальнисты победят. Потому что они моложе, и за ними будущее. И они сознательно как бы выступают перед своими западными партнерами, так как они планируют осесть на десятилетия. Знаете, это вот напоминает мне, как вторая волна эмиграции российской, советской, которая появилась после Великой Отечественной войны, там на Западе, да, огромные массы людей появились. Кто-то был власовец, кто-то не был власовец, кто-то вообще случайно там оказался из числа военнопленных. Но они составили потом основу, фундамент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», советологических центров. И они очень плотно боролись с белогвардейцами и монархистами эмиграции первой волны, чтобы перехватить у них инициативу. Потому что уже как бы другой был главный. Если те монархисты и белые мигранты там метались, там поручик Голицын, Корнетто-Балянский, между там Францией и Германией с нансеновскими паспортами, тут уже была выстроена целая система холодной войны, понимаете, со всеми этими Мюнхенским центром и так далее. И им надо было уничтожить. И недаром многие монархисты и белогвардейцы побежали к Сталину. Как я уже говорил, там вот митрополит Вениамин Фетченков, написавший там мемуары «На сломе веков», духовник Белой армии. В 1945 году приезжает в СССР, но попадает не в ГУЛАГ, а в Священный Синод Русской Православной Церкви. И потом умирает членом Священного Синода. Василий Шульгин, который не расстреливается, хотя это был один из организаторов Белого движения, монархист и так далее, а сидит во Владимирской тюрьме, потом во Владимире в ссылке, и к нему ездят там многие молодые интеллектуалы, которые сейчас уже старики, тогда в 50-60-е годы Шульгин был таким. Или, допустим, Нжде, вот армянский этот националист, он умер во Владимире тоже, но его привозят, провозят, с ним, говорят, Сталин даже встречался тайно и так далее. Он был еще офицером царской армии и основатель, значит, такого правого как бы армянского... Ну и много чего другого там. И по тюркской линии там были такие. То есть вот мне вот это напоминает. Просто старая вот эта вот волна 90-х такая, знаете ли, такая еврейско-либерально-израильско-американская, оппозиционная, она сейчас как бы вот придавливает совершенно новой волной навальдистов, которые не хотят себя ассоциировать ни с Израилем, ни с либералами, ни с 90-ми, ни с еврейством, а просто как бы вот совершенно новые показывают себя как такие вот носители там идеи демократической России. Так же, как это делал Владимир Максимов, и так же, как это написано. Это на самом деле, как можно сравнить еще краткого курса с нашими задачами Ивана Ильина. Фильм «Марии Певчих» – это наши задачи о грядущей России Ивана Ильина, которая написана была в эмиграции без всякой надежды на то, что когда-нибудь это будет воплощено. Когда Ильин это писал в 47-м году, он не видел ни Путина, ни Дугина, которые взахлеб там читают его эти наши задачи, поверьте. Он это как бы писалось... Он расправлялся с прошлым. Он смотрел, почему проиграло белое движение, проиграла белая эмиграция, почему в 20-е, 30-е годы выдающиеся умы, такие как Корсавин, там, Трубецкой, там, многие другие, понимаете, Мережковский, выдающиеся умы русской культуры, философии, литературы, Бердяев, не смогли создать ничего целостного. Кто-то вернулся и сгинул в 30-х годах в подвалах там, Лубянки, как евразийцы, или как национал-большевики Устрялова. Кто-то, там, как Радзаевский, русские фашисты в Харбине, тоже кончили там, на службе у японской разведки, просто японских спецслужб, как Семенов. И вот Ильин, как бы расправляясь с прошлым, как это делает Певчих, создает наши задачи на будущее. Поэтому мне кажется, что очень симптоматично, что возникла дискуссия о наших задачах Ильина в современной России и одновременно вот такой наши задачи на том западническо-либеральном фланге выпустили группа навальдистов под руководством Марии Певчих.
Знаете, с каждым эфиром вы меня все больше и больше убеждаете, что Мария Певчих – верная ученица Александра Дугина, и напомню, он руководил ее дипломной работой.
Вы знаете, для меня это не минус. Александр Гельвич Дугин – это исключительно сложный, яркий интеллектуал. Сколько его не поливай грязью, он от этого грязнее не станет, поверьте. Дугин – это человек, который сложно, глубоко, интересно мыслит. И если кто-то учился у Дугина и даже с ним потом не согласен, то я могу быть уверен, что если он учился у Дугина всерьез, это будет человек, интеллект которого развит очень даже сильно.
А правильно я понимаю, если обращаться к истории русской эмиграции, то единственные эмигранты, у которых получилось создать что-то политическое и успешными быть в политике, это были большевики.
Большевики не были русской эмиграцией. Большевики – эмиграция предыдущей эпохи, когда национальное не имело значения. Большевики – это были интернационалисты, марксисты, которые делали ставку на глобальную гражданскую войну. Когда Ленин говорил о превращении империалистической войны в гражданскую, он не имел в виду гражданскую войну только в России. Он имел в виду гражданскую войну во всех странах, ведущих империалистическую войну, и полагал, что радикальные революционеры Германии, Франции, России, Австро-Венгрии и Англии, Британии объединятся ради гражданской войны против империалистов. Большевики были ленинцы, были интернационалистами и смотрели на мир совсем по-другому. Для них, безусловно, они по-своему, на мой взгляд, любили Россию. Это вопрос отдельного изучения. И они это доказали созданием системы образования, системы поддержки ученых, таких как Тимирязев, таких как Мичурин, таких как Вернадский, таких как Павлов, многие из которых были антисоветчиками и антикоммунистами. Но, однако, первыми же декретами советской власти им выделялись кабинеты, исследования. Кто говорит, Бонч-Бруевич молодец, кто говорит, Луначарский молодец. Но факт остается фактом. Большевики создавали науку и научную базу. Возможно, потому что они обладали системным, гегельянским таким, гегелевским и кантианским мировоззрением. То есть полагали, что разум и ход истории, исторический процесс, диалектика, соединяясь в себе, взятые под управление правильным мировоззрением политическим, могут создать невероятное, там, город-сад, например. Такая была утопия социальная и так далее. Это вообще другое. Это не про иммиграцию национальную и русскую. Скорее, вот эсеры, иммигранты, это их можно считать прототипом, потому что они были, эсеры были национал-социалистами, да. Таким протонационал-социалистами.
Оставим этот сюжет для разбора, наверное, в других эфирах, может быть, даже не в рамках особого мнения, но сейчас наше время подошло к концу. Максим Шевченко, Никита Василенко, всем спасибо, кто был сегодня с нами. Всего доброго, до новых встреч, берегите себя.
До свидания.